Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Праге прошли траурные мероприятия в память о событиях 40-летней давности. Исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны обсуждаем с современником тем событий, историком Игорем Чубайсом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Да, добрый вечер. Но не только современник, в каком смысле участник, я же тогда протестовал против оккупации.
Напомните об этом, потому что вообще почти никто об этом не знал.
Да, об этом я как-то не очень рассказывал. Действительно, это было лето, ведь август, каникулы, я был студентом университета, учился в Ленинграде на философском факультете. Я приехал на несколько недель в Одессу, потому что до этого учился в школе в Одессе, и мы там с одноклассниками постоянно обсуждали каждый день вот все, что происходит, потому что Чехословакия привлекла внимание еще с конца 1967 года, когда прошел пленум, и Новотного убрали с поста первого секретаря, и первым секретарем стал Александр Штефанович Дубчик. Вот. И вот мы обсуждали все, что происходило, и совершенно неожиданно последняя встреча советских руководителей с чешским руководителем Малавчерни на Тисы в начале августа, и после этого казалось, что как-то примирились и успокоились. И вдруг 21 августа в ночь вводятся войска. Ну, и вот мои одноклассницы, с которыми мы все это обсуждали, я, естественно, горячо отстаивал правоту чехов и словаков, вот, но они как-то ждали от меня, ну, а что вот теперь? Я сказал, ну, что теперь надо выйти протестовать, я пойду на площадь к обкому партии. Мы договорились, что мы пойдем вместе. Но в последний момент оказалось, что кто-то там не смог, кого-то мама не пустила, у кого-то живот заболел, и со мной пошла только одна моя одноклассница Лиля, которая сказала, я не участвую, но я иду посмотреть. Вот. Ну и вот вместе мы вышли, я с чехословацким флагом дошел до памятника Ленину перед Одесским обкомом партии. Это огромная площадь, длина у нее, наверное, метров 400. Это была вторая половина дня, и перед обкомом, по-моему, это было суббота или воскресенье, никого не было перед, видимо, ни в обкоме, ни на этой площади, никого не было. Вот такое редкое стечение обстоятельств, не было людей. И когда я уже, проорав там 25 раз вон оккупантов, свернул флаг и повернул назад, то на противоположной стороне площади я видел милиционера, то есть там дежурил милиционер, который в это время оказался на противоположной стороне, и вот мы так посмотрели друг на друга, ну, я ушел. Вот это была первая акция. Потом было, конечно, много другого, я несколько песен сочинил протеста, я в университете написал статью в стенную газету нашу курсовую, сейчас, наверное, немножко забавно звучит всего-навсего заметка в стенной газете, но реакция была гораздо сильнее, чем вот на незамеченный протест на площади в Одессе.
Насколько живучи, по-вашему, оказались имперские амбиции, вот эта методика подавления танками, сегодня же еще 17-й годовщина, то, как были танки выведены из Москвы в августе 91-го года?
Ну, я думаю, что вот я бы не стал это называть имперскими амбициями, имперским синдромом, потому что Россия, Российская империя – это одно, Советский Союз – совершенно другое. Советский Союз, он всегда придерживался как бы того, что называлось тогда доктриной Брежнева. То есть тот, кто не согласен, тот будет подавлен танками. И в конце концов, если говорить уже про 91-й год, танки были брошены против собственного народа, ведь это вообще как-то до конца не продумано. Против кого действовали ГКЧПисты? Ведь страна же не была никем оккупирована. Здесь жили мы, здесь это был наш дом, наш город, наша столица, и у нас появились танки. А началось, я думаю, это еще в Кронштадтском мятеже в 21-м году, когда моряки заявили «нет» большевикам и хотели от них избавиться, избавились, но большевики им отомстили. И вот все эти годы существования СССР – это всегда подавление, всегда протест, всегда подавление, иногда физическое, иногда просто цензурное. Оно продолжалось непрерывно, пока не возникла ситуация, что уже ни сил не хватило власти в 91-м году, ни демагогию никто не воспринимал, тогда режим рухнул.
Владимир Буковский, советский правозащитник, видит сходство прошлых и современных великодержавных амбиций.
Чехословакия была членом Варшавского пакта, то есть это предполагало в их понимании некий ограниченный суверенитет. Сегодня Грузия никакого отношения к России не имела, если не считать СНГ, который вообще не союз, и тем более не военный союз. Тогда господствовала идеология и отклонение нового руководства Чехословакии, Дубчика, от определенных догм, установленных марксистских, и привело к кризису и к советскому вторжению с тем, чтобы сместить руководство. Сегодня это не идеология, сегодня это больше имперские дела, противостояние на мировой арене, попытка отстоять свою новую позицию в мире, доказать, что вот страна вернулась к состоянию величия. Вот такие какие-то амбиции болезненные, но не идеология. Ну, а сходство чисто внешне, ну да, вторжение вооруженных сил России, тогда Советского Союза, на территорию другой страны, хотя и тогда была разница. Так что сходство скорее чисто символическое, внешнее, поверхностное.
Да, я думаю, что все-таки события в Цхинвале – это пятидневная война, и оккупация Чехословакии – это вещи разные. Ну, разные хотя бы потому, что мы говорим о территориальной целостности, действительно, это важнейший принцип, но сама Россия после 91 года утверждала существование территориальной целостности Грузии, которой фактически не было, потому что и Южная Осетия, и Абхазия с самого начала заявляли тогда о том, что они не хотят жить в одном государстве с грузинами. Этот протест продолжался очень долго, поэтому изначально реальность здесь другая, и здесь аналогии очень мало. Вот. Наши войска в Праге вообще не ждал никто. И до сих пор неизвестно, кстати, формально, они туда вошли на основании некоего письма чехословацких руководителей. Но это письмо было анонимным, и до сих пор неизвестно, подписал ли его хоть кто-то. Говорят, что вроде бы была подпись главного редактора «Рода права» Шведски, и кто-то там еще 2-3 человека подписали, но они не открыты, это осталось, так сказать, тайной. А почему вошли в Осетию? Там действительно люди ждали помощи. Другое дело, что акция оказалась избыточной, и, ну, это уже совсем другая история.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны обсуждаем с современником тех событий, историком Игорем Чубайсом, он находится в нашей студии. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», проводит лишь поверхностные аналогии.
Грузинский конфликт и конфликт Чехословакии имеет только внешнее сходство. Это сходство связано с тем, что двигались танки, бронетехника, был коллективный ассоциированный ответ Запада, и Россия в итоге оказалась в изоляции. И это было началом нашего советского конца. Все, что сейчас происходило и продолжает происходить в Цхинвале, является прямо противоположное. Первое, со времен распада Советского Союза 1991 года, попытка перейти в контрнаступление. Это не начало новой холодной войны, это продолжение не кончавшейся все эти годы холодной войны. Мы не проиграли в холодной войне, мы понесли огромные траты в этой холодной войне, потеряли колоссальные территории, отстояли Москву и переходим в медленное, но неуклонное контрнаступление. Это робкая, может быть, не совсем удачная попытка перехода к имперской политике. Это момент чрезвычайно важный и положительный для России, воспользуется ли в должной степени, или наоборот, после этого рывка вперед начнет опять откатываться вплоть до Урала, это вопрос воли, стратегии и компетентности нашей власти.
Документальным кино меня всегда привлекала одна тема. Вот живой человек с его страстями, с его болью.
«Поверх барьеров» режиссер-документалист Тимур Залоев.
Опустились мы в шахту, увидели, работает старик, забойщик. Я говорю, а чего нам бояться? Дед старый, сколько он лет проработал, не оглядывается по сторонам, работает себе.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны обсуждаем с историком Игорем Чубайсом, он находится в нашей студии.
Вы знаете, если так заочно полемизировать с Александром Прохановым, то у меня мнение такое. Действительно, это события разные. Оккупация Чехословакии и то, что происходит в Цхинвале, И надо иметь в виду еще такую вещь, что Советский Союз не случайно был назван империей зла, это было чудовищное государство, которое строилось на тоталитарном контроле. И парадокс заключался в том, что пока это государство было, оно было сильным, вооруженным, опасным, на Западе соблюдалось очень много норм и правил, социальное законодательство и демократия, все это существовало. Распад Советской империи привел к разрушению всех правил. И когда без всяких международных санкций вводятся войска в Афганистан, когда без международных санкций вводятся войска в Ирак, якобы в поисках ядерного оружия, которого там, конечно, никогда не было, когда бомбят Белград, когда провозглашают независимость Косово и так далее, то Россия, конечно, должна была что-то делать. И изначально, я думаю, что вот здесь поведение связано с определенным ответом, что мы не можем молчать, мы будем реагировать на такие события. Другое дело, что, опять повторяю, на мой взгляд, и как считает, я согласен со многими, что действия России оказались избыточными, и поэтому они вызвали, не вызвали большой поддержки в мире.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Я разговаривал со многими участниками оккупации Чехословакии, да? Они все в один голос заявляли, что предпосылки в Чехословакию, им сказали, что войска НАТО напали на Чехословакию, да? И они идут туда для защиты чешского народа. И поэтому для них было шоком, когда их встретили плакатами. Оккупанты, убирайтесь домой, да? 41-й год, Чехии, то есть 45-й год, Чехии встречают цветами, да? А 68-й год, советские танки давят чехов, да? То есть оккупацию Чехословакии сопровождал целый поток взрывов, пропаганды, да?
Вы знаете, я могу только это подтвердить. Действительно, вот когда я в 68-м году спорил с своими сокурсниками, спорил в Питере очень со многими, мне часто говорили, ну что ты говоришь, ты знаешь, что наши на 2 часа опередили армию НАТО, что ФРГ уже собиралась вводить войска, они уже были на границе. Это полная ложь, это информационная война, которая до конца до сих пор не дезавуирована. Я могу сказать больше. В прошлом году я был в Словакии, в августе был на могиле Дубчика, меня там друзья в Братиславе пригласили. И когда я вернулся назад, как раз я вернулся вот где-то 19 августа или 20-го, 21-го, я слушаю передачу по «Эхо», где выступает ветеран ФСБ, который говорит, что он был в наших войсках в Чехословакии в 68-м году, был на границе, он-то видел в бинокль, как эти немецкие войска собирались входить. То есть это ложь, которая повторяется и сейчас. Никакие войска НАТО в 68-м году в Чехословакию входить не собирались. Людям морочат голову и до сих пор морочат голову.
То же самое и в Венгрии в 56-м году тоже этим же мотивировали.
Да, и потом, действительно, то, что солдатам обычно не говорят, я, правда, я не опытный военный, я старший лейтенант запаса, да, вот, но то, что военных вечно обманывают, и когда их везли в Афганистан, они не знали, куда они едут, многие, а когда приехали в Чехословакию, им не называли страну, и когда они увидели эти плакаты «Отец-освободитель, сын-оккупант», то это, конечно, на некоторых подействовало.
Советский политзаключенный Александр Подробинник, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», осуждает любую агрессию.
И в случае Чехословакии, и в случае Грузии налицо прямая военная агрессия. Она подается под разными соусами, естественно. Тогда это была братская помощь и сохранение социализма. Сегодня это как бы защита соотечественников, которые только раздали российские паспорта. И цели у военной агрессии, конечно, разные. Прежде это было сохранение своего влияния в социалистическом лагере в Восточной Европе, а сегодня это создание и поддержание очага напряженности, необходимого для того, чтобы нынешнее российское руководство чувствовало себя уверенно в своих креслах. Они могут ощущать себя уверенно только когда идет война, когда есть конфликты, и когда они в этих конфликтах что-то означают. Для мирной жизни они просто непригодны. Конечно, есть много общих черт у любой агрессии против другой страны, против соседней страны.
Вы знаете, если говорить вот о нынешней ситуации, о том, что происходит на Кавказе, о реакции, которая продемонстрирована всем миром, ну, вот меня такая вещь удивила, я хотел бы об этом сказать. Действительно, Россия оказалась в полной дипломатической изоляции, в полном информационном проигрыше. Почему? Ну, на самом деле, вот почему, скажем, поляки так забеспокоились, и президент Качинский прилетел в Тбилиси? Почему президент Украины прилетел в Тбилиси? Почему президент Эстонии прилетел в Тбилиси? Но ведь я думаю, что ответ, в общем-то, прозрачен и понятен, потому что у нас сегодня во многом проводится политика такого модернизированного сталинизма, когда в Эстонии судят мэрия, героя Советского Союза, который участвовал в депортациях эстонцев, то у нас тут же спешат сказать, ну как же, он такой старенький, ну как же так можно, он последний герой. Да вы извините за депортацию, это чудовищное преступление, тогда будет другое отношение Эстонии и эстонцев к нашей стране. Когда у нас спорят с Ющенко по поводу Голодомора, что, дескать, да, не столько погибло, и вообще и мы не виноваты, да это был геноцид номенклатуры против всех народов нашей страны. Погибло огромное количество русских, огромное количество казахов. Кстати, казахстанские власти не хотят сейчас об этом говорить, потому что половина населения Казахстана русские, но позже эта проблема всплывет. В Монголии огромное количество людей погибло. А у нас только, так сказать, вдогонку украинцам что-то пытаются невнятное сказать. Когда у нас фактически запрещен к показу фильм Анджея Вайды «Катынь», этот фильм надо было показать в прайм-тайм 5 раз по всем телеканалам. Он нам нужен, а не полякам. А у нас это не делают. А у нас пытаются как-то уйти от ответа, дескать, Катынь, мы не виноваты, и так далее, и так далее. То есть вот в этой ситуации наши соседи раздражены, и наши соседи нас не поддерживают. И вот мы это увидели, что происходит.
Слушаем москвича Леонида Владимировича.
Лёш, спасибо. Пользуясь случаем общения с историком Чубайсом, хотелось бы задать вопрос в противовес тому, что происходит. А происходит описание фактов. Каждый их интерпретирует эмоционально со своей точки зрения. Но вот это внешнее сходство, на мой взгляд, таит в себе определенную историческую закономерность. Это отношение, земельные отношения, отношение к территориям в России.
Ну, тогда не было аннексии Чехословакии все-таки.
Я не совсем понял, в чем вопрос. Ну, описание фактов, а в чем проблема? Описание фактов необходимо, с этого начинается анализ. Сначала нужно изложить факты и убрать ложь и демагогию. Кстати, очень много лжи, как мы уже говорили, было и в 68-м году, да и сейчас достаточно лжи.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот вы знаете, вот советская ментальность последних наших вот двух президентов, она удивляет. Вот серьезно. Вот тогда я читал вот в книгах, что Чехословакии хотели построить социализм с человеческим лицом. Но наши танки просто разбили это лицо, и все. Вот сейчас мы как бы передачи об этом говорим. И вот сейчас этот пример вот в Грузии, вот буквально вот-вот-вот. И у меня такое впечатление складывается, что хотят сделать 16-ю республику советскую. Понимаете, как это не смешно, и не обидно, и не горестно. Ну вот. И вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Игорь Чубайс, вот может быть лет через 50 вот эта ошибка, вот которая сейчас произошла, ну, по моему мнению, да, историческая, она будет разбираться тоже с позиции, как вот ввод танков в Чехословакию?
Вы знаете, я уже сказал, я не думаю, что здесь сильные аналогии, большие аналогии. Почему? Потому что абхазы не хотят жить с грузинами, потому что Южная Осетина – это не демагогия, не пропаганда, это правда. Они подвергались геноциду, там были этнические чистки. И Гамсахурдия заявил, что вообще абхазы – это преступники, их надо изгнать с этой земли. Но это же совсем другая ситуация. И то, что сейчас оказана помощь этим малым народам, не вызывает сомнений. И там не было решений. Ну, не видно другого решения. Может быть, если бы грузины не ввели в Цхинвале войска, и если бы переговоры продолжались еще 20 лет, может быть, к чему-то и пришли. Но я знаю абхазов, у меня есть друзья абхазы, которые говорят, что пока вот у власти в Абхазии находятся люди, которые участвовали в войне, мы это не очень сейчас понимаем, которые участвовали в войне с Грузией, никакой дружбы с Грузией быть не может. Там огромное количество жертв, там была тяжелейшая война.
Слушаю москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот министр иностранных дел Грузии, такая молодая, интересная дама, она как раз говорила, что это мы напали, мы все ввели. То есть мир, он, войска, то есть в Южную Осетию первые, 6000 якобы мы ввели. Вот. То есть мир, он не для наивных людей. Я вот вспоминаю 68-й год, и такие имена, как Людвиг Свобода, Васил Билик, Недоманский, Смырковский, фильм «Чехословакия. Год испытаний». Ну, хорошо, вот, Игорь Борисович, Россия вела себя так, как вы примерно хотели, с 91-го и по сегодняшний день, будем так считать. Ну и что мы имеем в итоге? Колючую проволоку на территории бывшей вашей любимой империи СССР, да? Вот совершенно завиральных политиков, очень мало вменяемых, вот дикую экономическую ситуацию. Вот на «Эхо Москвы» был Клод Люлюш или Миша Легран, я не понял уже, конец был передачи. Он сказал четко, после распада коммунизма в Советском Союзе буржуазия западная, французская в том числе, подняла голову. И вот эти манифестации с битьем стекол и автомобилей во Франции, причина того, что буржуазия активизировалась и начала зажимать собственный народ.
Вы знаете, я с вами во многом согласен, потому что вообще после распада СССР вот как-то так устроен мир, что когда есть какое-то пугало, какой-то страх, какая-то империя зла, как называли, вот все остальные старались соответствующим образом себя вести. Как только эта империя зла исчезла, и Запад стал вести себя по-другому. Вы знаете, что там во многих странах Запада, в Соединенных Штатах, например, социальное законодательство минимизировано, что американец сейчас может отдыхать в год не больше 2 недель, японец может получать бюллетень не больше 5 дней в год. Если ты болеешь, твое дело. То есть был нанесен удар, в общем-то, по правам трудящихся, это реально произошло, потому что нет угрозы СССР. Но там свои проблемы, у нас свои проблемы. Я думаю, что основная проблема нашей страны и противоречивость ситуации, в которой мы сейчас находимся, связана с тем, что прощание с СССР, прощание с тоталитарным режимом не произошло. И когда у нас говорят, а как же вот на канале России там имя Сталин, имя для России выбран Сталин, так это не народ такой, это телевидение государственное у нас все, поэтому что оно пропагандирует, то люди и принимают. И неудивительно, что голосовали за Сталина, потому что эти программы идут, потому что он представляется, преподносится как главная фигура нашей истории, поэтому и поведение такое. То есть мы не распрощались с советским прошлым, но оказались уже в новой ситуации с новыми проблемами. Здесь очень запутано.
Как вам кажется, ощущается ли нежелание нынешних российских властей вспоминать «Пражскую весну»?
Да, мне кажется, что вообще какая-то странная ситуация идеологически, так сказать. С одной стороны, вот ушел Солженицын, и с ним прощались высшие руководители. В то же время в центре города символом города является мавзолей Ленина. Нам все чаще говорят, что нас строят капитализм. В то же время советская символика присутствует.
Напомню, что у нас в студии историк Игорь Чубай. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские подразделения будут выведены из других регионов Грузии в зону ответственности миротворческого контингента в Южной Осетии к вечеру пятницы, заявил замначальника Генштаба российских вооруженных сил Анатолий Наговицын, подчеркнув, что российская сторона продолжает придерживаться взятых на себя обязательств по срокам отвода войск. Корреспондент «Радио Свобода» передает, что по ряду данных российские войска не намерены отойти из всех внутренних районов Грузии. Совет Безопасности ООН соберется в ближайшие часы для обсуждения ситуации в Грузии. Совет рассмотрит 2 проекта резолюции, предложенные Францией и Россией. Союз НАТО сообщил, что Россия объявила о замораживании военного сотрудничества с ним. Отношения между Москвой и НАТО резко ухудшились в ходе конфликта России с Грузией. В Цхинвале участники многотысячного народного схода обратились к руководству России с просьбой признать независимость Южной Осетии. На аналогичном митинге в Сухуми было принято обращение к Москве с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. В Москве убит гражданин Узбекистана. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, в четверг вечером двое неизвестных напали на него на улице народного ополчения на северо-западе города. Он скончался от ножевых ранений. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсудила в Багдаде с иракским руководством соглашение об условиях пребывания американских войск в Ираке. Райс сообщила, что стороны близки к заключению договора, но некоторые разногласия пока сохраняются.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны обсуждаем с историком Игорем Чубайсом, остановились на нежелании нынешних российских властей вспоминать уроки тех событий.
Да, я говорю, что вообще идеологическая ситуация совершенно запутанная, совершенно непонятная, и масса всяких противоречий. С одной стороны, вот я говорю, что Солженицыну отдали почести руководители государства. С другой стороны, Ленинский проспект как был, так и остался главной магистралью столицы. Мавзолей как был Ленина, так и остался. То есть, куда мы идем, что происходит с той же Южной Осетией, понимаете? Вообще территория Южной Осетии 3,9 тысячи квадратных километров. И там произошла война. А только что отдали Китаю острова вообще как-то тихо, без особых обсуждений, и вместе с Даманским и с теми островами, которые передали несколько раньше, площадь переданной территории больше 1000 километров. Так где логика? Какова позиция, какова стратегия? Очень трудно понять. Я ее не вижу.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, правозащитник, считает советских генералов даже более гуманными.
Чехословакию не разгромили в экономическом никаком смысле. Она не была разрушена, а Грузию фактически разрушили сегодня. Я хочу напомнить, что в свое время Андрей Дмитриевич был абсолютным сторонником приоритета принципа самоопределения народа. Вот как вернуть возможность диалога, при том, что российская армия уже наделала в Грузии бог знает что, я не знаю. Вспомните прошлогодние или позапрошлогодние скандалы, когда грузинов отлавливали как диких зверей на улицах Москвы. Вспомните все это. Это заготовленный долгий вариант реакции на революцию РОС.
Ну, вы знаете, есть здесь несколько соображений, с которыми можно было бы поспорить с Еленой Георгиевной. Вообще в Чехословакии в 1945 году был очень высокий жизненный уровень. В 1945 году был очень высокий жизненный уровень. Чехословакия была экономически выше, чем Германия, чем Третий Рейх. И в начале войны и к концу войны жизненный уровень Чехословакии так и оставался выше. И он был примерно такой, как во Франции. А после советизации Чехословакии, Чехословакия отстала на несколько десятилетий. То есть вот советский коммунизм, который туда был привнесен, он, конечно, ударил по экономике, потому что были совсем другие задачи у чехословацкой экономики. То есть Чехословакия очень отстала, она сейчас пытается наверстать. Вот Словакия, между прочим, является мировым лидером по производству автомобилей на душу населения. Там самые современные автомобили. автомобильные заводы в Словакии. Там французские фирмы, немецкие фирмы, японские фирмы. Вот, и Словакия пытается вырваться вперед, но очень много было потеряно. Что же касается Грузии, то ведь Чехословакию не бомбили, потому что она оставалась в соцлагере. А Грузия как бы уходит из СНГ, поэтому там и другие действия. Но, конечно, есть определенная логика военных действий. Когда идут боевые действия, то нужно наносить удары по инфраструктуре войны. Если самолет взлетает из какого-то города и летит на Осетию, то, конечно, нужно разбираться с аэродромами, это понятно. Но вот такая трагическая ситуация.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший советский диссидент, противник рискованных аналогий.
Конечно, я бы не стал сравнивать ввод советских войск в Чехословакию в 68-м году и ввод российских войск в Южную Осетию и в Грузию в нынешнем году. Здесь вооруженные действия, там не было вооруженных действий, там не было сопротивления, там была попытка навязать чехословацким демократам и коммунистам советскую модель социализма. И это была совершенно нелепая и дикая акция, так против которой я возражал, против которой я писал много статей и в западной печати, и здесь выступал. И в Южной Осетии, где все-таки была защита российских граждан, где было нападение на миротворцев, где были убиты люди еще утром 8 августа. Это разные эпохи, разные обстоятельства. По форме даже разные, и по масштабу совершенно разные акции.
Ну, вы знаете, если я в студии, то, наверное, для того, чтобы спорить, поэтому если Рой Медведев говорит, что это разное, я попытаюсь найти что-то общее. Общее, на мой взгляд, вот в чем. Несколько раз, ну, не раз я обсуждал вот эти чехословацкие события 40-летней давности с разными знакомыми, друзьями, и вот у меня в памяти разговор с заместителем посла Польши, который, выслушав меня, сказал, да, говорит, мы тоже в Польше, вот если бы мы все напряглись, ну, бывший зампосла, вот, и он сказал, что если бы мы все там в Польше напряглись, если все вышли на улицу, если бы мы все потребовали, то Польша не участвовала бы в этой оккупации, и ситуация была бы другой, потому что польские танки тоже входили в Чехословакию. Но для меня это было совершенно неожиданно, потому что, когда я протестовал вот, в Одессе на площади, у меня и в мыслях не было, что я могу остановить эту оккупацию. Это абсолютно невозможно. Я только могу сохранить себя, я могу остаться самим собой, я могу быть честен. Вот в этом был принцип. И вот эти события чехословацкие, они многих учили тогда быть верным и честным самим собой и говорить правду. И то, что происходит сейчас, тоже требует, ну и сейчас, определенного мужества. И не во всем можно согласиться с действиями наших властей. И я бы хотел, чтобы это военное вторжение было минимальным, чтобы оно было прекращено, потому что оно контрпродуктивно, оно вызывает очень большую волну против нашей страны, очень большую волну недовольства.
Слушаем вопрос от Юрия Владимировича, радиослушатель из Волгоградской области.
Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли считать Россию вообще демократическим государством после тех событий, которые произошли 4 октября 1993 года, вот в таком аспекте?
Вы знаете, короткий вопрос, но на него трудно коротко ответить. Я думаю, что события 4 октября, я прямо могу сказать, я субъективен, потому что я участвовал, я вышел к зданию Моссовета, и я был готов к тому, чтобы выдержать нападение. То есть все люди, которые собрались, мы защищали демократию, которая падала. И когда говорят, что мы нарушали законы, мы нарушали там Конституцию Советского Союза, что мы нарушили демократию, на самом деле все советское государство абсолютно нелегитимно. Советская Конституция абсолютно нелегитимна. Это можно 10 передач вести, рассказывать по пунктам, как эта власть советская, так называемая, утверждала, что она творила и так далее, и так далее. Поэтому 4 октября 1993 года была попытка вырваться из нелегитимного пространства и двигаться в сторону законности. Но, к сожалению, вот сейчас, конечно, говорить о том, что наше государство оно не тоталитарное, оно не такое, как было в СССР, но назвать его демократическим я, конечно, не могу. Здесь очень многого недостает до демократии, очень много необходимых компонентов, элементов, составляющих отсутствует. Поэтому говорить о демократичности России, на мой взгляд, некорректно. Нынешний.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, ныне президент Российского вольного экономического общества, не проводит лобовых параллелей.
Я думаю, что это очень разные вещи. Чехословакия – это были события внутри социалистического лагеря. Была попытка одной части руководителей социалистических найти какой-то выход из кризиса социализма. И второй части, которая этот вариант, так называемый социализм человеческим лицом, отвергла. Из опасений, что он вообще приведет к концу социализма. Что касается событий в Грузии, это совершенно другое. Россия не определилась, нужен ей Кавказ, если нужен, то в каком варианте, и вообще, что там нам там делать. Русских там практически нет. И, значит, речь идет о формировании какого-то круга сатситов. Короче говоря, я не вижу никакой последовательности в политике. Потому что, чтобы решить вопрос, правильно или неправильно действовали в Южной Осетии, надо было решить главный вопрос. Зачем России нужно было оставаться на Северном Кавказе вообще? Когда-то, в 18-19 веке, были для этого резоны. Что касается сейчас, это для меня не ясно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, я согласен с Гавриилом Харитоновичем, что это действие разного плана. Вообще события в Чехословакии и не ввод войск, а действия Александра Дубчика, Людвига Свободы и других чехословацких руководителей того времени, они просто... Это была последняя попытка спасти социализм, придать этому слову реальный, положительный, позитивный смысл. Эта попытка была задавлена советскими танками и танками стран Варшавского договора, кроме Румынии. Вот, и события 68-го года сделали неизбежным 91-й год. А нынешний Кавказ – это процессы совсем другого плана. Окончательный смысл тоже до конца не ясен. То ли это попытка контролировать нефтяные регионы, потому что перестал работать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, не выпустили танкер из порта Поти с нефтью и так далее. Хотя, ну, здесь вот опять тут каждую эту ниточку можно распутать, потому что мне, например, непонятно. Если мы заживем за счет экспорта нефти, при этом нам говорят, что деньги вернуть назад нельзя, будет инфляция. Во-первых, инфляция огромная без возвращения денег. Во-вторых, если нельзя вернуть деньги назад, то почему тогда вы строите нефтепровод «Северный поток» и «Южный поток»? Вы хотя бы истратите деньги, которые уже лежат на Западе, их используете. Зачем же нельзя вывести, а вы еще хотите вывести? Да? Это как старый анекдот, когда собрание в колхозе, и председатель говорит, посадили капусту, но все сожрало тля. А что сделать в следующем году? А в следующем году мы 200 гектаров посадим, нехай она подавится. Вот вы уже не можете и так эти деньги за нефть использовать, так вы еще строите нефтепроводы. Ну, тут здесь очень какая-то запутанная, непрозрачная, неясная политика, недекларированная. Но есть во всем этом и такая составляющая, которая, на мой взгляд, понятна. И действительно, конечно, если американцы вводят войска в Ирак и там командуют и вешают Хусейна, если вводят войска в Афганистан и бомбят Белград, а мы вот смотрим, как Грузия, в общем, сателлит, конечно, Саакашвили американский, вводит войска Циенвали и молчим, то тогда это очень тревожная ситуация. Это так нельзя. Тогда, конечно, нельзя вводить войска, но если мир строится сейчас по правилам сильного, по правилам, когда сильный диктует всем остальным, тогда приходится реагировать, ничего не поделаешь.
Слушаю москвича Анатолия.
Будьте любезны, вы меня слышите?
Да-да.
У меня вот такой, вот не кажется ли вам, что все это на политическом уровне не имеет объяснений? А вот на национальном уровне это все прекрасно ведь объясняется. Мне кажется, вот русский коммунизм, социализм, царизм, это все ведь одно и то же.
Ну, вот в этом коротком вопросе столько сразу сформулировано. Для меня, например, русский коммунизм, или лучше сказать, советский коммунизм и русский царизм – совершенно разные вещи. И здесь я полностью согласен с одной из главных идей Александра Исаевича Солженицына, которая фактически продолжение идеи Розанова, который в 18-м году написал, что над российской историей опустился железный занавес. Советский Союз – это не Россия, это совершенно другое государство. И, собственно, главная дискуссия, которая явно или неявно идет сейчас, она и заключается в том, что мы хотим понять, кому мы наследуем, что мы продолжаем. Мы продолжаем Советский Союз, или мы хотим самовоссоединиться с тысячелетней Россией, или мы хотим идти за Западом. Мы не определили свою идентичность. Поэтому я даже с самой постановкой вопроса не могу согласиться, когда вы говорите о русском, советском коммунизме, русском царизме. Это разные вещи. У них разные проекты, разные программы. Ну, вообще, так уж заодно могу сказать, что русский царь с огромной симпатией относился к кавказцам, и когда было предложено выращивать на Кавказе чай, то он сказал, нет-нет, Николай II сказал, ни в коем случае не надо это делать, это слишком трудоемкая культура, она слишком большая нагрузка, давайте не будем так отягощать наших кавказских новых граждан. И там не выращивали чай.
Надо иметь в виду, радиослушатель, что русский царь, вот Николай I, также подавлял революцию в Венгрии, например, как Хрущев.
Ну, в Венгрии, он же про Венгрию не говорил. Он не говорил про Венгрию. И дело в том, что действия тогда против венгерской революции, это 1648 год, да, вот, но фактически это было направлено на сохранение законности, которая традиционно существовала в Европе. Это было направлено на сохранение тех норм и правил, которые существовали. Но Россия уже тогда была великим государством. Россия освободила Европу от Наполеона. Кстати, в некотором смысле Евросоюз, зачатки Евросоюза были созданы в 1815 году, когда был создан Священный Союз, когда Россия вместе с Австро-Венгрией, с Пруссией договорились о создании новой единой Европы. И вот тогда Россия играла совершенно другую роль. И, кстати, победы России тогда не вели к разрыву Европы на красную и, значит, там, буржуазную, а победы России вели к интеграции, к объединению Европы. Россия сближалась с Европой, была частью Европы, и русские художники работали в Италии, и русские писатели путешествовали по Швейцарии и так далее, и так далее. Это была совсем другая система правил.
Да, но, тем не менее, через 3 года проиграли Крымскую войну против всей Европы, в том числе против той же Австро-Венгрии.
Да, но Крымская война – это как раз ответ французов на поражение в 1713 году. Они пытались отыграться. То есть, дело в том, что великие державы иногда им удается договориться, но часто у них существуют определенные трения, противостояния и так далее, и так далее. И борьба великих, она была в разное время. Это уже зависит от дипломатов. Какую линию вы займете? Вот если и кому-то и противостоять, то, я повторяю, противостоять с позиции, которой хочется поддержать. Нельзя противостоять и отстаивать сталинизм. Я против сталинизма. Я считаю, что это беда нашей страны. Надо от этого очиститься, откреститься. А у нас хотят противостоять, сохраняя сталинизм. И тогда мне очень трудно защищать такую власть и такое государство.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот тут аналитик недавно как раз по Радио Свобода говорил о том, что грузинские события могут как-то отразиться. Он говорил о будущем президенте. Ну, я не знаю, еще выбрали, не выбрали, это республиканцев, о том, что это может вернуться к рейгановским временам. Как раз, наверное, все-таки Чехия заложила как бы вот этот именно проблему холодной войны. Как вы думаете, возможно ли вот такое жесткое именно противостояние между Россией и Соединенными Штатами, именно как при Рейгане, при будущем президенте, если его изберут, конечно, от республиканцев? Вот ваше мнение, и как оно отразится вообще именно вот на будущем, вообще, я думаю, глобальном, вот именно в мире?
Ну, вы знаете, что можно сказать? Во-первых, вот в этом процессе, который вы предлагаете проанализировать, в нем слишком много меняющихся факторов. Еще не выбран американский президент, еще непонятно, куда повернет Грузия, сохранится там Саакашвили или не сохранится. Поэтому трудно делать, то есть прогнозы делать легко, отвечать за них трудно. Можно все что угодно сказать, но как будет на самом деле. Вот я бы сказал, что несмотря на все происходящее, все-таки размещим вот этот самый третий позиционный район, когда американцы размещают ракеты в Польше и размещают радары в Чехии, я думаю, что это очень шаг такой тревожный, очень тревожный, который вынудит наши власти каким-то образом реагировать, или наши, опять, непонятно зачем потерянная база в Лурдосе под Гаваной будет восстановлена, или какие другие действия, но это действие конфронтационное, хотя, наверное, вернуться в ту сложнейшую ситуацию, которая была при Рейгане, тем более в Карибский кризис, но как-то уже есть определенный опыт, надо же все-таки делать выводы, а не повторять одни и те же ошибки.
Да, но тогда весь наш стабилизационный фонд не лежал в США при Рейгане.
Да, стабилизационный фонд, ну, это вообще очень странная вещь, очень непонятно, он сейчас горит, как об этом пишут, не очень сообщают не очень громко наши СМИ, там потеряны огромные деньги. Вот, зачем вообще это было делать? Ну, ведь можно было сделать план Маршалла по-русски. Ведь после войны, после 1945 года, американцы дали огромные кредиты Западной Европе, она восстановилась, она до сих пор благодарит американцев. У нас колоссальные деньги за нефть, но мы могли по минимальным процентам дать нашим соседям, той же Польше, той же Чехии, Словакии, Украине и так далее. Мы бы имели друзей, мы бы имели самые выгодные экономические отношения, политические контакты, союз восстановился. Но для этого надо было, еще раз повторю, избавиться от сталинизма. Не избавились, за это приходится расплачиваться, растрачивать наши ресурсы, растрачивать их впустую.
Лев Пономарев, исполнительный директор общественного движения «За права человека», не делает различий между военными преступлениями.
Если вывели войска, то разница есть. Если не вывели, то очень многое похоже. Мы продолжаем дожимать Грузию, пытаемся повлиять на демократически выбранного президента Грузии, всячески его дискредитируем и стараемся убрать его с политической арены. Я выступал категорически против присутствия наших танков на территории Грузии вне Южной Осетии. Мы там даже сделали попытку создать такое антивоенное движение. Если наши танки будут продолжаться оставаться в Грузии, то бесспорно мы должны добиться того, чтобы они оттуда ушли. И чем дольше они будут там находиться, тем больше это будет похоже на Чехословакию.
Ну, вы знаете, вот здесь я во многом согласен с Львом Пономарёвым, потому что, на мой взгляд, в данном случае гораздо выгоднее намекнуть, что у тебя есть сила, не демонстрируя ее напрямую. Достаточно было ограничиться с январем. Так понятно, что мы готовы применять свою армию, что в критической ситуации мы молчать не будем, и это было бы более лучше понято и было бы более эффективно, чем разбрасывать, разводить танки по разным грузинским городам и вызывать такую сильную эмоциональную реакцию Запада. Я думаю, что это неразумные действия.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Приветствую вас, господа.
Добрый вечер.
Игорь Борисович Чубайс был замечательным оратором демократического движения, одним из создателей демократической платформы в КПСС.
Не то слово.
Он защищал демократию, я с удовольствием с ним сотрудничал, но ныне я в течение длительного времени наблюдаю, как Игорь вообще дрейфует в сторону такого замшелого государственника, даже с монархическим уклоном.
Вы знаете, вот вы сказали про демплатформу, мне хочется еще сказать, я все пытаюсь критиковать сталинизм, вот обратите внимание, демплатформа превратилась в республиканскую партию, в такую социал-демократическую партию, то есть произошел раскол КПСС, осталось КПРФ и республиканцы. Так вот, сегодня уже полгода как республиканская партия фактически запрещена, а КПРФ успешно действует, является парламентской партией и, так сказать, ни с какими трудностями не сталкивается. Это первое. Теперь вы сказали, с такого замшелого государственника. Я совершенно точно являюсь государственником. Я считаю, что без сильного государства в современном мире сделать ничего нельзя. Никто с нами не будет считаться, никому мы не будем нужны. Нас будут использовать. Нас и так пытаются использовать. Но я думаю, что нынешнее государство не является сильным, и я не вижу в этом ничего стыдного, потому что вообще просто отставить абстрактные идеи демократии малоэффективно. Демократия – это разрешить все. А разрешить нужно разумное, правильное. Вообще, с моей точки зрения, высшая ценность – это нравственность и мораль. И если демократия противоречит морали, то мораль выше. Тогда нужно ограничить демократию, а не мораль. И для этого нужно государство, для того, чтобы соблюдать все эти правила.
Как, по-вашему, были ли в 1968 году иные варианты реакции Кремля на Пражскую весну?
Вы знаете, хороший вопрос. Но я думаю, что я просто убежден в том, что вообще катастрофой был не столько распад СССР, сколько его создание в 1922 году. Вся вот эта советская тоталитарная система была обречена. И разные реакции на события в Чехословакии могла быть, но в принципе эта система была обреченной. И вот события и политика перестройки показала, что этот режим не реформируем, что КПСС не реформируем, тоталитарный режим не реформируем. Поэтому, если не ввели войска, то что-то другое надо было бы делать. Но исправить, знаете, гильотину нельзя превратить во что-то хорошее. Либо это гильотина, либо нет. Вот тоталитарный режим не реформируем.
Слушаем вопросы с Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Борисович, я помню, президент этой Грузии, Эдуард Шеварднадзе, вспомнил, на канале НТВ с горечью сетовал, что Великая Россия раздербанила маленькую Грузию. А вам не кажется, это месть черных подполковников за Косово и за то, что Грузия стремится в НАТО?
Не то, что не кажется, я в этом глубоко убежден. Конечно, это ответ на стремление Грузии войти в НАТО, это ответ на стремление Украины войти в НАТО, это ответ на расширение НАТО на восток. Ведь вообще можно и так вопрос поставить. Ведь НАТО противостояло Варшавскому договору. Было два конфронтационных блока в Европе и в мире. Варшавского блока больше нет, Варшавский договор давно не существует. А почему НАТО не распустили? А НАТО в ответ набирает обороты, НАТО в ответ расширяется. Возникает вопрос, почему? Отчасти, видимо, виноват Кремль, который ведет такую политику, которая пугает соседей. Но отчасти и соседи наши оказались вовсе не такими агнцами наивными, которые вот сразу, так сказать, сворачивают свои вооруженные силы. Отнюдь. Это очень серьезная сила, которая показала, ну неужели вот мы уже пятый раз, я это повторяю, но разве имели право страны НАТО вообще выходить за свою территорию, за свои границы и бомбить Белград? По какому праву? Кто их туда звал? Почему они влезли в Афганистан? Ведь даже мы обсуждаем события в Чехословакии, уже сто раз повторим. Чехословакия входила в Варшавский договор. Она граничила с Советским Союзом. И, по крайней мере, логику Брежнева, которая мне омерзительна, но логику понять можно, почему он затрясся и ввел туда танки. Но Ирак-то не граничит с Соединенными Штатами. Ирак-то не входит в НАТО. Как же можно было туда вводить? И в этой ситуации, когда такой мировой бандитизм, разве можно оставаться наивным ребенком и говорить, что да нет, вот пусть они там в НАТО включает и тех, и этих, и тех. А когда они на нашу... Разве это не является угрозой для России? Разве нет опасности для нашей страны? По-моему, это очевидная опасность.
Спасибо. Напомню, что сегодня в Праге проходит траурное мероприятие в память о жертвах ввода советских войск в Чехословакии ровно 40 лет назад. Исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны мы обсуждали с современником тех событий, историком Игорем Чубайсом, он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».